Глава 4. Дионис, Логос, Судьба. Религия и философия Древней Греции. Древнегреческая религия. Очеловеченные боги. Греция 10-5 веков до Рождества Христова. Мыслители Древней Греции создали своеобразную картину мироздания и определили характерные для своего времени всеобщие закономерности жизнедеятельности человека. Эллинистический мир стал первым полем деятельности апостолов, когда они обратились с проповедью к язычникам. Вышедшее из библейской страны Слово Божие было принято людьми античного общества, и на этой почве возрастала Вселенская Церковь. Мученики, апологеты, учители и отцы Церкви в большинстве своем были сынами греко-римского мира. Отцы Церкви говорили, что Бог открывал людям истину постепенно, и главное движение античности в этом направлении – это древнегреческая философия и жажда новых идеалов, вызванная неудовлетворенностью языческими верованиями. Что же представляла собой древнегреческая религия, и почему в сознании людей, почитавших Зевса, Афину и других олимпийцев, возникло стремление к чему-то новому? Самые древние культы у всех народов мира были связаны с почитанием богини-прародительницы, а также стихийных сил природы. В истории большинства древних религий есть исключительно важный переломный момент, когда человек, впервые осознав священный характер мирового порядка, гармонии и разума, противопоставляет их иррациональным силам хаоса. Этот момент запечатлен в мифах о борьбе богов. Против стихийных демонов первобытного общества выступают божества человекоподобные, созидающие стройную иерархическую систему мира. В представлении эллинов боги-победители поселились на Олимпе, который стал уже не столько горой, сколько некой небесной областью. Обитатели Олимпа мыслились как существа, во всем, кроме бессмертия, сходные с людьми. Мифы красочно рисуют их жизнь среди войн и соперничества, интриг и перов, любви и ненависти. Победа олимпийцев над темными силами Матери-Земли отразила гордое самосознание человека-борца, человека-деятеля и устроителя жизни, узнавшего о своем превосходстве над природой. Триумф человекоподобных богов в примитивной форме заявлял о вере в высшую значимость духовного начала. Однако победа Олимпа, как гласит сказание, не была полной. Сразив титанов и чудовищ, боги не решились посягнуть на саму богиню-мать. Верховная власть осталась за ней. И над всем продолжала тяготеть неизбывная судьба, которую невозможно было ни постичь, ни одолеть, ни умолить. Она представала все той же богиней-прародительницей. Именно здесь корень того фаталистического чувства, из которого родилась античная трагедия, воспевшая тщетный поединок человека с неведомым. «Илиада» и «Одиссея» Гомера были для греков настоящей энциклопедией, откуда многие поколения эллинов черпали свои религиозные понятия. Главная тенденция гомеровской религии – очеловечение богов – находила живейший отклик среди жителей греческих городов-полисов. Однако постепенное преодоление культа человеческого начала в древнегреческой религии позволяет ей подняться над простым антропоморфизмом. Бессмертие, поддерживаемое волшебным напитком, и необоримая сила олимпийских великанов являлись лишь чисто внешними признаками, отличающими богов от людей. Процесс сближения между двумя мирами, Олимпом и родом смертных, прослеживается и в религиозном искусстве Греции 7-5 веков до Рождества Христова. Появившиеся в начале этого периода храмы сооружались по образу жилищ и обычно отличались не очень большими размерами. Строя их, греки хотели предоставить Зевсу или Посейдону дом в пределах своего города. Возводя обиталище для богов, греки надеялись сделать бессмертных своими согражданами, покровителями полиса. Для грека вселение Бога в храм было одним из средств очеловечения его, почти насильственного удержания Бога в полисе. Бывали даже случаи, когда статуи богов приковывали цепями, чтобы помешать им покинуть жилище. Эта же тенденция к стиранию границ божественного и человеческого наметилась и в культовых изображениях. Если от старых примитивных идолов веяло чем-то загадочным, сверхъестественным, то в дальнейшем мы видим образы все более земные, понятные, человечные. Божество, изваянное из камня, наделенное прекрасным земным ликом, живущее в собственном доме, мыслилось в значительной степени как друг, защитник и сосед грека. Олимп и город оказались рядом, ведь недаром мифы постоянно говорили о любви и браках между бессмертными и людьми. Слишком земные боги оказывались существами почти того же порядка, что и смертные. Между тем люди не могут долго довольствоваться идеалом, который не возвышается над их уровнем. То, перед чем человек может склониться, не унижая своего достоинства, должно превосходить его, а этого нельзя было сказать о гомеровских богах. Поэтому естественно, что взор мыслящих греков все чаще стремился проникнуть в таинственные небеса над Олимпом. Но что они могли найти там? Из поэм Гомера им было известно, что боги бессильны перед решением судьбы, а, следовательно, она правит миром. Вселенная таким образом является собой как бы систему всеобщей зависимости. Раб подчинен человеку-господину, человек-игрушка богов, боги подвластны судьбе. Удел человека – рабство не только физическое, но и духовное. Человек, как раб, предстоит богам не с чувством смирения, а скорее как невольник. Смирение рождается из веры в благость высших сил. Между тем, никаких признаков благости Мойры у Гомера нельзя было найти. Мойра – буквально участь, доля, которую люди получают при рождении, богиня судьбы у древних греков. Ее предначертание – лишь прихоть, не имеющая цели и смысла, которая превращает мир и действия человека в абсурд. За красочными картинами гомеровского эпоса можно различить скрытую мысль об обреченности людей и народов. Оборона Трои бесполезна, ее жребий предопределен. Ахиллес знает о неизбежности своей ранней гибели, Одиссей — об участи своих товарищей. И что удивительного, если у певца, прославляющего могучих витязей, внезапно прорывается скорбное восклицание. «Меж существами земными, которые дышат и ходят, истинно в целой вселенной несчастнее нет человека». Даже поэт Анакреонт, стяжавший славу своими игривыми стихами, неожиданно как бы проговаривается. «Умереть бы мне, не вижу никакого, я другого избавления от страданий». Так греки пришли к мысли о том, что земная жизнь — это долина скорби. Египтянам и индийцам были чужды подобные представления, благодаря вере в бессмертие. Гомеровская же религия, говоря о страшной преисподней, ожидавшей людей после смерти, внушала им лишь тоску и ужас. Перед лицом смерти человек переставал быть активным членом общества, оказывался беспомощным у края пропасти. Дионис. Европейская Греция около 650-550 годов до Рождества Христова. Древние греки любили повторять «мера, мера во всем». Но не являлось ли это частое обращение к мере результатом того, что они ощущали в глубинах своей души силы, совершенно противоположные разуму и порядку? Эпоха, о которой мы рассказываем, была временем духовного брожения и зарождения духовной мысли. У греков этот период – 7-6 века до Рождества Христова, ознаменовался тягой к мистическим культам. Человек, путешествовавший тогда по Элладе, не мог не заметить, что повсюду происходит нечто странное и непонятное. Горные леса стали временами оглашаться пением и криками. То были толпы женщин, которые носились среди деревьев с распущенными волосами, одетые в звериные шкуры с венками из плюща на головах. В руках у них были тирсы, палки, обвитые хмелем. Они предавались исступленным пляскам под звуки первобытного оркестра, визжали флейты, звенели литавры, поднимался дурманищий дым от сжигаемых конопли и смолы. Ночью колеблющийся свет факелов освещал фантастические картины шабаша. Полуголые девушки с остекленелым взглядом рвали зубами мясо трепещущих животных. На этих диких лесных празднествах женщины, слишком долго жившие в заперти и порабощенные городом, брали реванш. Насколько суровы были к ним общественные законы, настолько велик был энтузиазм их разнузданных родений. Едва раздавался призывный клич, как они переставали быть матерями, дочерьми, женами, они покидали свои очаги и прялки, и с этого мгновения всецело предавались оргиям в честь Диониса, Вакха. Дионисизм показал, что под покровом здравого смысла и упорядоченной гражданской религии клокотало пламя, готовое в любой момент вырваться наружу. Люди верили, что пляски вакханок принесут плодородие полям и виноградникам. В дни родений служительницы могущественного бога пользовались покровительством и уважением. Приверженцы Диониса чувствовали себя снова, подобно своим далеким предкам, детьми не городской общины, а матери земли. Дионисизм проповедовал слияние с природой, в котором человек всецело ей отдается. Когда пляска среди лесов и долин под звуки музыки приводила участников вакханалии в состояние исступления, они купались в волнах космического восторга, их сердца бились в лад с целым миром. Тогда упоительным казался весь мир с его добром и злом, красотой и уродством. «Счастлив, если приобщен ты оргий матери Кибелы, если тирсом потрясая, плюща зеленью увенчан, в мире служишь Дионису». Все, что видит, слышит, осязает и обоняет человек, проявление Диониса. Запах бойни и сонного пруда, ледяные ветры и обессиливающий зной, нежные цветы и отвратительный паук — во всем заключено божественное. Разум не может смириться с этим, он осуждает и одобряет, сортирует и выбирает. Но чего стоит его суждение, когда священное безумие Вакха, вызванное опьяняющим танцем под голубым небом или ночью при свете звезд и огней, примиряет со всем? Исчезает различие между жизнью и смертью. Человек уже не чувствует себя оторванным от Вселенной, он отождествился с ней, а значит, с Дионисом. Здесь мы видим искаженные проявления жажды божественного, неистребимой в человеке. И чем меньше способны идеи века утолить ее, тем сильнее может оказаться взрыв. Когда душа не находит подлинно высокого призвания, ее порывы могут принимать самые устрашающие и уродливые формы. Мистика Диониса родилась из стремления найти в природе вечную жизнь и спасение. Но, в конце концов, она лишь низводила человека до уровня животного. Впрочем, и это не совсем верно. Полного возвращения к бессловесным для человека быть не может. То, что естественно для зверя, у людей нередко становится болезнью, безумством и извращением. Им не дано безнаказанно отрекаться от разума, от совести, от духа. Человеку открыт один единственный путь – путь к восхождению. Попытка же спуститься вниз к чисто травоядному способу бытия несет лишь иллюзорное освобождение.